Друзья, мы продолжим наше вот общение и переходим к следующему такому разделу, который называется «Приличие в речи». И есть такой текст Священного Писания, книга Притч, 25 глава, 11 стих. «Золотые яблоки в серебряных прозрачных сосудах, слово сказанное прилично». Друзья, однажды я видел выставку серебряных изделий, и я первый раз восхитился произведением искусства серебра. Тончайшая нить, красивенная ваза, и в этой красивенной серебряной вазе, как будто прозрачной, находится золотое какая-то такая, ну, типа фрукта какого-то, ну, как яблоко, может. Очень красиво, очень потрясающе просто. Золотые яблоки в серебряных прозрачных сосудах – это слово, сказанное прилично. Друзья, оказывается, бывают приличные слова, бывают неприличные слова. И вот мы сейчас будем с вами говорить о речи нашей, друзья. Большая тема, к сожалению, все сегодняшние темы мы говорим достаточно вскользь, потому что у нас нет возможности говорить о них очень-очень подробно. Но давайте посмотрим хотя бы вскользь. Итак, вот как раз этот текст на черном фоне, вы видите, сказано прилично, да, слово. Друзья, в послании к Ефесянам есть очень хорошее слово, которое нам говорит о том, что прилично, а что неприлично. Послание к Ефесянам, 5 глава, 4 стих. «Также сквернословие и пустословие и смехотворство неприличны вам напротив благодарения». Посмотрите 3 стих. «А блуд и всякая нечистота и любостяжание – также сквернословие и пустословие». То есть интересное вот это слово «также», то есть оно вводится нам... Вот, что блуд, нечистота, друзья, мы их пытаемся избегать, пытаемся исповедоваться. Например, очень нередко бывает, подходят молодые люди или сестры, или братья, исповедуются в какой-то нечистоте, которая как-то посетила, то есть они где-то ее увидели или еще что-то. Но я давно не помню исповедания, чтобы кто-то исповедовался, ну, например, в смехотворстве, допустим, или в чем-то еще. То есть какие-то вот эти вещи мы не считаем сильно плохими. Слово «также» оно немножко приравнивает. То есть, конечно, я понимаю, что блуд и смехотворство – это разного понятия грехи, да? Но, тем не менее, все равно Библия говорит о том, что новый человек должен избавляться от того и другого. Поэтому, друзья, приличия в речи существуют. Приличия в речи есть. Есть неприличия в речи. Каким образом речь связана с этикой? Мы с вами говорили о том, что этика – это взаимодействие с другим человеком. Вот мы об этом говорили. Речь – это... самый непосредственный способ, при помощи которого мы взаимодействуем с другим человеком. Друзья, речь – это колоссальный способ взаимодействия. Мы сегодня об этом слышали, и хотелось бы об этом напомнить. Поэтому речь и этика тесно переплетены, тесно связаны. Поэтому очень важно в речи быть этичным человеком. Мы сегодня слышали, что надо уметь здороваться, например. Надо уметь быть человеком, который говорит правильно, обращается правильно со старшим человеком. Вот по тексту, который я прочитал, там говорит, говорится о неприличиях в речи и говорится о приличии в речи. Написано «неприлично смехотворство, пустословие и сквернословие», а «прилично» что? Благодарение. Друзья, вот я хотел бы коротко несколько минут посвятить этой теме. Очень прилично, когда человек благодарный. Очень прилично. Очень хорошо, когда человек может сказать спасибо, когда человек может обратиться к человеку и поблагодарить его за что-то. Я стал анализировать свою жизнь, я стараюсь быть человеком благодарным, но оказывается, есть масса вещей, которые я воспринимаю как должное и не говорю за это спасибо. Ни людям, ни Богу. Поэтому, друзья, научитесь быть благодарными людьми. Однажды я был свидетелем такого удивительного случая. В магазине дверь, которая открывается, я не помню, как типа крутящиеся двери, там что-то такое. И вот идет мама с ребенком, а с этой стороны мужчина. Или дверь так открывалась, не помню. Мысль такая, что мужчина уступает и видит, что идет мама с ребенком, и он отходит в сторону и пропускает маму с ребенком, чтобы они первые вошли. И когда они прошли, то ребенок маленький, ну, наверное, ему лет... ну, я не знаю, 7. Он поворачивается к мужчине и говорит: «Спасибо вам большое, что вы пропустили». И я очень удивился. Ну, потому что, дети маленькие, они вообще в принципе благодарность не очень, ну, не очень знают благодарность. А тут чужому человеку из-за такой, ну, казалось бы, пустячный поступок. Он ему не яблоко дал, он ему не что-то там, шоколадку подарил, а он пропустил его. Большинство взрослых этого не заметит, друзья. А тут заметил ребенок и сказал: большое вам спасибо, что вы меня пропустили, что вы нас пропустили. Друзья, вот благодарность — это редкое сейчас качество, достаточно редкое качество, и поэтому оно вызывает даже вот удивление, когда мы его встречаем. Я не хочу об этом очень много говорить, но хотел бы вам отметить, эту мысль отметить, что вам нужно быть благодарным. Вообще, какой-то древнеримский такой ритор известный, я не помню кто, чуть ли не Цицерон, он сказал такую фразу, что если бы мне предложили на выбор всего лишь одну добродетель из всего множества добродетелей, выбрать только одну, какую бы я хотел иметь, я бы выбрал благодарность, потому что благодарность – это мать всех остальных добродетелей. Вот так сказал Цицерон. В какой-то мере так оно и есть, потому что когда человек благодарный, он действительно может... он хороший человек, если он на самом деле благодарный, если он не внешне благодарный, а вот его сердце благодарное. Благодарный человек умеет замечать добро, благодарный человек умеет высказать хорошие слова. Один сказал такой, по-моему, это Бердяев сказал такую фразу, что любовь начинается с благодарности. Начинается с благодарности. Так и есть. Если мы кого-то не любим, если у нас есть какие-то проблемы по отношению к нашим друзьям, если вдруг у нас с каким-то человеком потеряются отношения, вы знаете, что нужно сделать? Нужно выписать себе на листочке бумаги, за что я могу его поблагодарить, этого человека. Как только вы вспомните, за что вы действительно можете поблагодарить человека, у вас начнется к нему проявляться любовь. Это в отношении к Богу. Когда вот теряется любовь к Богу, вспомните, за что вы можете Бога поблагодарить искренне, у вас будет появляться любовь. Сегодня мы слышали хорошую мысль, что нужно понять человека. Помните, это проповедь была, что нужно понять человека. И там такая мысль прозвучала, что чтобы понять человека, надо его не осуждать. Это мысль тоже помните, да? И я, когда слушал эту проповедь, вспомнил опять-таки уже того же Бердяева, он говорит такую фразу, что вот запомните, послушайте внимательно, вот надеюсь, что хотя бы 100% поймете ее. Вот слушайте. Тайна любой индивидуальности познается только любовью. То есть, чтобы понять другого человека, это невозможно без любви. Мы смотрим других людей глазами осуждения. Бог смотрит на нас глазами любви. Почему Бог нас понимает? Почему родители понимают своих детей? Почему их не осуждают? Потому что их любят. Вот тайна любой индивидуальности познается только любовью. А любовь зарождается с благодарности. Поэтому вообще благодарность – это огромная тема, и прилично быть благодарным. Но мы сейчас говорим не о духовном росте, а мы говорим о этике. И мы говорим о простых словах. Вот я бы хотел вас спросить, давайте 3 минутки буквально. Пожалуйста, каким образом можно поблагодарить человека? Я сейчас говорю не о выражениях, там, спасибо, благодарю, там, и так далее. Вот первый способ поблагодарить человека – это сказать ему слова благодарности, любые. Это первый способ. Можно ли как-то еще поблагодарить человека? Сделать ему что-то приятное, подарок, да? То есть человеку поблагодарить при помощи подарка, можно или нет? Отлично, то есть словами поблагодарить человека при помощи подарка. Как еще можно поблагодарить человека? Помочь ему, да, то есть прийти к нему на помощь, когда он будет нуждаться. Хорошо, таким образом выражается наша благодарность. Еще, как можно поблагодарить человека? Словами, подарком и добрым делом. Еще. Вот, видите, у нас уже сложнее. Да? Сначала шум был, так и все быстро отвечают, а сейчас уже... Но есть еще несколько способов, пожалуйста. Что-что? Не, ну это то же самое, это неверно. То есть как бы это поблагодарить, ну, сигналом, да, там, задними фарами помогать. Да, нормально, поморгал задними фарами и поблагодарил. Тоже хорошо. Кстати, вы знаете, вот сколько, ну, мне приятно, когда мне благодарят. Я даже иногда специально пропускаю, чтобы меня поблагодарили. Вот. Друзья, еще, какие варианты еще? Давайте еще варианты. Вот словами, сигналами, жестами, это все в одно. Добрым делом, поступком, еще что можно сделать? Поблагодарить, как еще можно? Вот. Ну, это доброе дело. Вот смотрите, уже сложнее. А вот подумать, как еще можно? Ну, сюрприз – это подарок. А? Еще раз. Ну, да. Ну, это как бы все ближе к подарку. Это все ближе. Вот вообще другого рода совсем. Как поблагодарить человека можно? Вот словами, жестами, сигналами, добрым делом, подарком. А вот еще каким-то вообще совершенно другого плана. Как можно поблагодарить человека? Ну, в общем, да. Вот, Вот я вот эти две мысли отмечу. Рассказать другим. Согласитесь, да? Это же есть благодарность. Когда мы человека прославляем, да? Вот смотрите, вот он мне сделал хорошо. Это благодарность или нет? Это выражение нашей благодарности. Мы всем рассказываем, как этот человек нам помог, например. Быть с ним в общении, с этим человеком, то есть впустить в свой круг, так скажем, да? Хорошо. Друзья, а вот еще такая благодарность, может быть, вы не сразу до нее догадаетесь. А вот когда человек вам сделает, этот человек, ну, какую-то ошибку по отношению к вам сделает. Ну, вот, например, допустим, вот в каком-то случае он не специально, но сделал вам как-то не очень хорошо. Но если вы на самом деле ему сильно благодарны, он вам спас жизнь. Допустим, человек горел в пожаре, зашел человек и вытащил его из огня, и вот он его спас жизнь ему. И вот вы ему благодарны очень сильно. А потом вдруг вы его встретили в каком-то плохом настроении, подошли к нему и сказали, да, отстань от меня. Вот как может ваша благодарность выразиться в этой ситуации? Не обратить внимания. Согласитесь, да? Простить, просто покрыть. А еще благодарность может выразиться, когда кто-то его хает при вас, даже его нет, вы можете его защитить. Согласитесь, да? Вот благодарность, она выражается очень разными способами. Вот то же самое по отношению к Богу, кстати. Бога можно благодарить словами, добрым делом, каким-то подарком. Ну, подарок трудно Богу подарить. Можно прославить его в обществе. Это тоже выражение благодарности. И так далее, и так далее. Друзья, то есть, в общем-то, благодарность – это не только слова. Значит, благодарное сердце – это очень большая тема. И прилично человеку быть благодарным – это прилично. Когда человек неблагодарный, это просто неприлично. Вам кто-то сделал добро, а вы даже ему спасибо не сказали – это неприлично. Вам кто-то оказал помощь, а вы про этого человека плохое что-то сказали где-то или не заступили за него, когда его кто-то хаял – это неприлично, друзья. Прилично быть благодарным. И когда, например, при вас ругают, например, ваших родителей, допустим, говорят, а там у него там папа такой-сякой, вы благодарны своим родителям должны быть. И сказать, при мне моих родителей не надо трогать. Это прилично. Прилично быть человеком благодарным. Не только вот в словах сейчас, хотя это тоже имеется в виду. Поэтому о благодарности давайте запомним. Быть благодарным прилично. И я еще скажу, друзья, что, к сожалению, у нас в наше время с благодарностью целые проблемы. В последнее время наступят времена тяжкие, ибо люди будут какие? Неблагодарные, друзья, неблагодарные. Вот мы живем во время неблагодарное. Неблагодарный человек постоянно ропщет. Вот у меня все плохо, пенсия маленькая, там, ну, это если взрослый, да, там, я не знаю, все ужасно, там, так далее. Он просто неблагодарный. Вот человек, который неблагодарный, он чаще ропщет, чем довольный. Вот это так вот. И это неприлично, друзья, просто неприлично. Вот я был сейчас в Латвии, и привели меня в замок показать. Был такой герцог Берон, был фаворит Анны Иоанновны, такой герцог Берон. Я много про него читал, тут я его замок увидел, для меня как-то было неожиданно. И я посмотрел на этот замок, друзья, и я подумал, да, замок огромный, очень большой и очень дорогая мебель. Но кроме этого, ну, мы все живем лучше, чем он. То есть этот бедняга Берон этот ездил на карете в ближайший город. У него в карете, знаете, что было, друзья? Ни кондиционер, там, ни печка. У него в карете была буржуйка. Вот они дотопили дровами. Мне было очень жалко. Вот. Если он захотел в карете музыку послушать, то вряд ли бы он смог это сделать. Понимаете, он же не мог пригласить туда ансамбль. А магнитофонов не было. И так далее. Если бы он захотел поговорить со своими там близкими по телефону, то он тоже этого не мог сделать. Друзья, мы сейчас живем очень хорошо, и при этом мы постоянно ропщем, все плохо, ужасные условия и так далее, и так далее. Друзья, мы чаще всего неблагодарны. Это неприлично. Прилично быть благодарным. Ну, давайте теперь перейдем к речи непосредственно. А что же, что вот прилично быть благодарным, а что Библия называет неприличным? Она неприлично называет сквернословие, пустословие и смехотворство. И еще она неприлично называет в третьем стихе, посмотрите, третий стих, «А блуд и всякая нечистота и любостяжание не должны даже именоваться у вас». Это тоже неприлично. Говорить о нравственных нечистотах неприлично. Давайте мы сейчас будем говорить о речи. Мы очень, ну, больше времени посвятим сквернословию и смехотворству, вот этим двум вещам посвятим больше времени, а пустословие скажем только вскользь. И прежде чем мы приступим к вот этим двум вещам, давайте поговорим вот об этом. Говорить о нравственных нечистотах. Здесь написано «блуд и всякая нечистота». Мы сейчас с вами живем в мире, где блуд и нечистота, она возвышается. Когда, об этом говорится очень часто. Блуд, когда
вот когда говорится о блуде, это прям явный разврат. Об этом как-то еще люди стесняются говорить, но о всякой нечистоте говорят открыто. Сейчас появляется колоссальное количество всяких там искажений каких-то в семейных жизни, там вот этих однополых и так далее, и так далее. Люди имеют, они называют эти всякие вот вещи какими-то именами. К сожалению, они абсолютно легко, эти имена, эти названия употребляют в своей речи. Друзья, я считаю, что это неправильно. Вот недавно я читал, выступление было одного священника православного, мне понравился его ответ. Ему подают записку с вопросом. И такой вопрос. И он говорит, вот я не могу ответить на этот вопрос, не нарушив заповеди целомудрия. То есть я не могу даже ответить на вопрос, чтобы не нарушить. Подойдите лично, мы с вами лично поговорим. Друзья, это очень редкое качество сейчас. Сейчас люди говорят даже правильные вещи, но употребляют совершенно неправильные слова к этому. Могут говорить о каких-то нечистотах нравственных, вот этих половых извращениях и так далее, могут говорить открыто, могут называть своими именами. Друзья, в Библии написано, даже именоваться у вас не должны. Вот даже именоваться. Что такое именоваться? Даже имена вот этих вот не должны произноситься. Это ненормально. Вот я приехал в одну церковь со своей семьей. Приехал, и мне записку подают. И я не могу эту записку прочитать вслух, потому что она вот такая, вот нарушающая заповеди целомудрия. И я говорю, братья и сестры, здесь пришла записка о неправильных браках. Я не буду на нее отвечать. Кому интересно, подойдите лично, скажу. Ну вот, потом мы едем домой, и в машине, и моя дочка, ей тогда было лет, наверное, 10, она говорит, папа, а что это за неправильные браки такие? И вот я думаю, что теперь делать? И я говорю, ты знаешь, вот люди придумали всякие глупости. Я говорю, в некоторых семьях вместо папы и мамы два папы или две мамы, вот представляешь? Она так засмеялась, говорит, надо же, если два папы, это же денег полно, детей нет. А если две мамы, то детей полно, а денег нет. Вот. И я подумал, как хорошо, вот у нее четкое понимание, да, вот папа, мама, их задача. Вот. Друзья, ну я к чему-то все говорю. Вот я употребил слово «неправильные браки». Конечно, у этих всех неправильных браков есть название. Конечно, в этих названиях все вроде плохого нет. Это название определенных вещей. Но почему Библия говорит, даже именоваться не должны у вас? Вот даже именоваться. Я считаю, что, друзья, вот, кстати, интересный момент, вот есть такой Максим, фамилию забыл, надо же, вот уже старость подходит. В общем, известнейший лингвист нашего времени, он интересную вещь написал. У него есть книга, называется, кто-нибудь когда-нибудь найдите, почитайте, называется «Русский язык на грани нервного срыва». Вот. А? Что? Не, это современный лингвист, это современный ученый, он профессор МГУ сейчас, Максим Кронгаус. Ты читал эту книгу? Кронгаус. Вот нервный язык на грани нервного срыва. И вот он интересную мысль пишет. Смотрите, друзья, вот слушайте. Он такую мысль пишет, что Кронгаус, да, Брагаус это словарь. Вот, Кронгаус. Вот он пишет такую интересную мысль, что язык, он тогда одобряет, или народ тогда одобряет какое-то явление, когда он дает этому явлению название. Вот он говорит, вот смотрите, вот в русском языке, почему в русском языке есть муж и жена, но когда мужчина и женщина сходятся и не расписываются, то вот этому явлению нет названия. Вот как назвать человека, который женился, ну, который живут вместе с кем-то, да, уже живут давно, например, у них как бы семья, но она не расписана. Вот как назвать этих людей? Вот в русском языке нет названия. Гражданский брак – это не название русского языка, это как бы такое формальное название. Ну, вот люди не говорят так. То есть, вот как и он говорит, вот в других языках этому есть название, прям конкретно четкое название, которое прижилось в народе. И он говорит, вот замечено, что как только какому-то явлению дается название, это означает, что этот народ принял это явление. Понятна мысль? Пока названия нет, значит, есть внутреннее отторжение этому. То есть, как бы внутреннее... Это... И вот согласитесь, что гражданские браки, они еще в народе не одобряются. Вот так вот, как бы вот все-таки на это смотрят еще искоса, да, так вот, даже в мирские люди. То есть, как бы это еще ненормально. И вот то же самое он, например, описывает, касается, допустим, вопросов Вот почему, например, вот, сейчас, вот раньше, вот если в царское время было, там было муж, жена, отец, мать, тесть, теща, свекровь, свекор, кузен, кузина, кто там еще были там? Там было огромное количество разных родственников. Там деверь, там, я не знаю, там, я уже забыл эти названия. Там было очень много разных названий. Вот почему они были? Сейчас их нет. Почему? Как вы думаете? Почему сейчас только есть, ну, в лучшем случае, теща с тестем, да? И то свекра уже нет, как бы, уже название. Такое уже маленькое, редко употребляется. Почему, друзья? Потому что раньше люди жили вместе, большими семьями. Им нужно было как-то друг друга называть. Поэтому у них было очень сильное такие, заловка там была, помните, там такие, всякие такие. А сейчас их нет. Потому что люди не живут вместе. Они живут все раздельно и очень мало друг с другом общаются. И вот это явление, когда люди перестали друг с другом общаться, оно в русском языке отразилось в том, что вот эти названия просто исчезли. Сейчас все говорят «свояк». Сейчас одно слово «свояк» на все. Вот кто бы не говорил, это «свояк». А какой «свояк» там, это уже, вот неважно. Друзья, то есть вот это понятие, как, вот еще раз, когда какое-то явление перестает одобряться, когда перестает существовать, оно теряет название, вот как потеряли название родственники. Когда какое-то явление не одобряется, да, ему не дается название. Вот такой вот русский язык, такой язык вообще в принципе. Вот то же самое и вот здесь написано, эти вещи не должны именоваться. Как только они начнут именоваться, они начнут входить в жизнь. Ну, какой-то закон такой, странный духовный закон, но он есть, этот закон. Поэтому, друзья, мы живем в скверном мире, но даже слов мы такие не должны произносить. Обратите внимание, там написано «и любостяжание». То есть любостяжание – это борьба за богатством, за каким-то вот этим желанием обогащаться, тоже не должно именоваться. Об этом даже говорить неприлично. Поэтому одно дело, чтобы таких явлений не было, а другое дело, чтобы даже говорить о них неприлично. Как-то иносказательно, намеками, но даже прямо не говорить. Может быть, для кого-то это покажется странным, но Библия так учит, что даже не должны именоваться у вас. Теперь идем дальше. Если вопросы есть, поднимайте руку, будем обсуждать. Смотрим дальше. Сквернословие, друзья. Вот насчет сквернословия. Сквернословие бывает двух видов. Послушайте внимательно. Сквернословие бывает двух видов. Если кто-то из вас когда-нибудь читал книгу Салтыкова-Щедрина «Господа Головлёвы», есть такая книга, то там был главный герой, его звали Порфирий Головлёв. Его все звали Иудушка. Потому что это был человек, который говорил очень хорошие слова, но этими словами он закапывал людей в землю. Ну, как бы убивал их морально. И в конце концов вся семья его, ну, как бы умерла, они физически умерли. То есть бывают слова внешне хорошие, но несущие скверну. Несущие скверну. Вот эти слова тоже подпадают под раздел сквернословия. Но Библия их больше относит к разделу пустословия. Больше. Вот если изучать Библию вот именно прям дотошно по стихам, то вот именно под пустословием имеется в виду вот это, когда человек, вот он говорит вроде хорошие слова, ничего плохого нет, ни мата нет, нет ничего такого, но и его слова несут скверну. Это сквернословие тоже, которое можно назвать пустословием. То есть слова, не приносящие пользу. Под сквернословие можно подвести и, например, сплетни, или, например, какую-то клевету. Вот иногда люди говорят, что я же про кого-то другого сказал правду. Но это правда плохая. Я всегда на этот вопрос, на это предложение говорю так. А вот сын Ноя, Хам, про своего отца правду сказал или ложь? Вот когда он увидел его в ненадлежащем виде и потом рассказал своим братьям, вот он правду сказал или неправду? Правду. Но за эту правду, друзья, правду, его дети были прокляты. Поэтому сквернословие не всегда лживо. Сквернословие не всегда скверно внешне. Бывает правдиво, даже не правдиво, а бывает правда. Бывает слова хорошие, но они скверные по своей сути. Информация сама скверная. Поэтому, друзья, будьте крайне осторожны в том, чтобы когда-нибудь кому-нибудь передавать какую-либо скверную информацию. Даже передавать хорошими словами и даже правдиво. Допустим, если вы увидели брата согрешающего, что надо делать? молиться за него или сказать ему, иди обличи его. Но нельзя это рассказывать никому. И когда одна подружка другой рассказывает подружке, ты знаешь, а вот я вчера услышала, что вот один брат, он вот так вот сделал, а вот эта сестра, друзья, знаете, что даже если вы рассказываете чистую правду, даже если все, что вы говорите, абсолютно так и было, все равно вы грешите сквернословием. Это сквернословие. Библия конкретно называет это сквернословием. Осуждение других, передача негативной информации, любой, это всегда сквернословие. Бывают исключения, бывают, когда, заботясь о душе человека, мы вынуждены сказать о нем скверную информацию другому человеку, но это именно вынужденная мера. Мы не хотим это делать, мы вынуждены это делать. Это определенные условия этому есть, это определенные ситуации. Но опять-таки, в обычной жизни просто передача другой информации другим людям, это сплетни, даже если неправдивые, это клевета, это тоже сквернословие. Поэтому вот этот большой раздел сквернословия, когда речь идет о хороших словах, то есть они хорошие литературные слова, они правдивые, но они скверные, это тоже очень важный момент. Но об этом я уже сказал, мы коснемся очень коротко, потому что об этом, наверное, часто в церквах говорится, но я об этом еще раз напомню, друзья, помните, как только вы говорите про кого-то плохую информацию, вы сразу становитесь, ну, вы рискуете стать сквернословами. Мы же сейчас поговорим о сквернословии другого плана, о сквернословии именно наших уст, именно о наших словах. Существует вообще три вида сквернословия, или три этапа сквернословия, три уровня сквернословия. Это сленг, это заменители мата, и это, собственно, сама нецензурная лексика, это сам мат. Еще раз скажу, друзья, к огромному сожалению, наше христианское общество, молодежь, подростки, даже семейные, и семейные уже, может быть, даже не первый год семейные, они вот, ну, как бы вот пренебрегают вот этими предостережениями. Я не помню, конечно, чтобы кто-то из верующих ругался матом. Друзья, ну мы все понимаем, что это грех. Это однозначно грех. Если вы в вашей практике допускаете нецензурную лексику, вы должны понимать, это стопроцентный грех. В этом надо исповедоваться, и это недопустимо до христианина. Но, в общем-то, мы так все и понимаем. Поэтому мы о мате, о самом, о нецензурной лексике говорить не будем. Мат – это недопустимо, просто недопустимо в нашей жизни. Это грех, ничуть не меньше, чем другие грехи. Если вы когда-нибудь допускаете в своей жизни, да, где-то в обществе, там, я не знаю, в неверующем, там, на работе и так далее, друзья, надо в этом каяться. Нормальный христианин никогда не допускает мат. Кто-то говорит, а у меня вылетело. Друзья, если вылетело, значит, там оно было. Там оно было. Вот есть такое правило, что сосуд, когда его разобьют, он истекает той жидкостью, которая была внутри него. Если христианина даже разбили, из него никогда мат не вытечет, если внутри его этого не было. Поэтому, друзья, если вы растете в обществе, сейчас даже дети матерятся в школах, да, вот неверующие, тем не менее мы можем себя сохранить. Но я еще раз скажу, что вот этой проблемы серьезно в наших церквах не существует. Если кто-то и допускает, это бывает крайне редко. Обычно человек понимает, что это грех, исповедуется в этом, каются и пытаются исправляться. А вот то, что касается верхней вот части, сленга, заменителя мата, это у нас бедствие. Это бедствие. Давайте мы немножко разберемся. Что такое сленг? Сленг – это слова, которые присущи определенному сообществу. Вообще в сленге ничего плохого нет. Сленг – это слова, присущие определенному сообществу. Если вы работаете, например, допустим, в медицине, у вас будет медицинский сленг. Если вы моряк, у вас будет какой-то морской сленг. Я когда работал, ну, я компьютерщик с детства, занимался компьютерами и учился по этому делу. Вот я до сих пор помню один момент, когда мы ехали в переполненном автобусе со своим товарищем и рассказывали, а у меня до этого сгорела на компьютере, перегорела материнская плата. Ну, вы все знаете, что материнская плата на компьютере называется просто мамой. Вот. И когда меня спрашивают, он говорит, что у тебя случилось? Я говорю, у меня мама сгорела. Он говорит, да не проблема, купи новую. То, конечно, для окружающих нас людей это было... Ну, необычно, так скажем. Сгорела мама, никаких проблем нет. Друзья, то есть мы понимаем, что есть сленг, рабочий сленг, да, сленг, который какой-то профессии принадлежит. Обычно в этом ничего плохого нет. Но, опять-таки, тот же Максим Крангаус, он пишет о том, что в 90-е годы, и раньше 90-х годов, вот в этот период времени, в русский язык зашло как огромное количество сленга, который не профессиональный с точки зрения там, компьютерщиков там, или медработников, а сленг тюремный, преступного мира. Вот многие наши слова сейчас, они наполнились вот этими сленговыми, значит, словами, да. И, конечно, обычный человек, он не должен их употреблять, потому что эти слова нас относят туда, в этот греховный, преступный мир. Мы не должны их использовать, мы не должны их как-то... Например, в церкви вот один недавно уверовал человек, и он говорит, я вот десятину в общак кладу, вот, говорит, я в общак. Но он-то ничего, может, плохого не имел в виду, но общак – это явно не к церковной кассе, да, слово. Вот. Но большей проблемой, самой большой проблемой в нашей с вами культуре являются вот эти слова «заменители мата». Опять-таки, это не мое мнение, это мнение лингвистов, это мнение людей, занимающихся языком. Кстати, давайте мы вернемся к сленгу. Вот в сленге бывают такие безобидные слова, например, как слово «классно». «Классно», «прикольно». Вот эти слова, они безобидные. Они вроде ничего плохого не несут в себе, но они очень обедняют язык. Вот когда я занимался с детьми в городе Тольятти, у нас было запрещено произносить эти слова, и если я слышал от ребенка слова «классно» или «прикольно», или так еще как-то такие вещи, то я просил его тут же подобрать 10 синонимов этого слова. И вот они меня немножко боялись, и поэтому эти слова избегали. Вот я помню, один раз мы ехали в детский лагерь христианский, была далекая поездка, там 400 километров надо было проехать, и вот детишки увидели, мальчики увидели озеро, и говорят, давай искупаемся. Я говорю, искупайтесь, я подожду, у вас никакой проблемы нет. Мы завернули к озеру, и вот они подходят к этой воде, и вот один мальчик, его зовут Яша, он ногой щупает воду и говорит, прикольная водичка. И я говорю, ты знаешь, вот я бы на месте Бога на тебя бы обиделся. Он говорит, почему? Я говорю, Бог создал прекрасную природу, великолепную воду, чудесный воздух, все. И вот это все великолепие огромное, которое заслуживает такого восторга, ты, мальчик Яша, которому 10 лет, он взял и все это в прикольное, понимаешь, прикольная водичка. Но мне было бы обидно. Вот если бы твоя мама всю ночь готовила торт, там все эти всякие розочки выделывала, все, поставила бы тебе на день рождения торт, это все, прикольный торт. Я бы на месте твоей мама никогда бы больше торт тебе не пек. То есть, друзья, вот сленг, он нас очень объединяет. Вот, может быть, кто-нибудь из вас помнит такого литературного героя, как Эллочка-людоедка? Вот у нее было, по-моему, если не ошибаюсь, 20 или 30 слов, которыми она обращалась к людьми вообще в принципе. Она только 20 слов. Вот у нас некоторая молодежь, это как эта женщина. То есть у них прикольно все. Это и смешно, и хорошо, и здорово, и красиво, и великолепно. И все прикольно. Классно все остальное. Вот все, что не прикольно, то классно. Вот только два слова. Тем самым, человек очень обедняет самого себя. Очень обедняет. Поверьте, друзья, язык, которым мы владеем, это не просто средство выражения, это отражение нашего внутреннего мира. И оно формирует наш внутренний мир тоже. Чем меньше у нас словарный запас, тем мы беднее. Я не призываю вас быть Пушкиными, который там знал несколько там, десятков тысяч слов, у него был активный словарный запас. Я говорю о том, чтобы нам избегать вот этих упрощенных сленговых выражений. Они вроде как безобидны, но это тоже не подойдет. Постарайтесь не употреблять эти слова, постарайтесь. А вот сленг, который идет из тюрьмы, я еще раз сказал, такой из преступного мира, это вообще недопустимо. Но большей проблемой, я еще раз скажу, большей проблемой является вот этот второй уровень сквернословия, это заменители мата. Вот что такое заменители мата? Это слова, которые фонетически и по длине слова, и по своим звукам там, и так далее, они очень похожи на матерные слова. Но они не матерные. Поэтому, друзья, я вам скажу, обращайте на это внимание, среди нашей молодежи это целое бедствие. Много-много слов употребляется, и как будто бы и нормально это все. И родители не обращают внимания, и так далее. Поэтому просто имейте в виду, что это сквернословие. Сквернословие нам неприлично. Кстати, я проводил небольшую такую статистику, очень небольшую, возможно, она и не совсем верна, но я думаю, что направление верное. Те люди, которые активно используют такие слова, как заменители мата, им перейти на мат проще простого. И более того, я знаю некоторых молодых людей, я говорю, статистика такая, которые в своей жизни использовали вот такие заменители мата в обычных условиях, то когда пришли трудные условия, они потом сами исповедовались. Мы не знаем, откуда у нас говорили, мы в Италии именно матерные слова. То есть заменители мата и мат – это одно и то же. Если вы их употребляете, то вам до мата один шаг. Почему? Во-первых, они фанатически близкие, это первое. А второе, друзья, здесь сам принцип важный. Почему человек, когда человек употребляет эти фразы, когда вот у него какие-то эмоции, вот он ударил себе по пальцу, молотком по пальцам ударил, и он там говорит какое-то слово, понимаете? Он не мат говорит, но он сдержать эмоции не может, он что-то подобное говорит. Эффект-то тот же самый. Поэтому, друзья, еще раз я скажу, что обращайте на это внимание. Сленг плохо, но куда ни шло. А вот заменители мата недопустимы. Просто недопустимы. Я всегда делаю замечания, если рядом со мной кто-то говорит такие слова. Ну, а нецензурная лексика, это понятно. Вам ясно, друзья, по поводу этого, да, сквернословия? Итак, сквернословие делится на две части. Первая часть – это внешне хорошие слова, правдивые и литературные, но несущие скверну по своей сути. Сплетни, раздоры всякие, какие-то, знаете, слова, которые оскверняют душу человека другого, это тоже сквернословие. Вторая часть сквернословия – это сквернословие, которое, ну, прямым образом сквернословие, ими сами слова скверные, вот мы о них поговорили. И то, и другое христианину неприлично. Вот чуть-чуть маленькие отступления, вот насчет приличия, маленькое отступление. Вот когда я говорю о приличиях, об этике, у меня всегда есть такое, знаете, внутреннее переживание. Потому что одно дело этика, другое дело грех. Кто-то скажет, ну неприлично, но не грех ведь. И вот здесь я хочу сделать маленький такой мостик. Давайте представим себе, что этика исходит вот от меня. То есть вот неприлично, то есть мне не нравится. Вот мне не нравится, когда вы говорите слово «блин». Вот мне не нравится, когда вы, допустим, что-то плохое говорите. Вот лично мне это не нравится. А вы это делаете, к чему это приведет? Вы это делаете, а мне это не нравится, к чему это приведет? Ну, я просто скажу, что я не хочу быть в вашем обществе и уйду. Так же, да? Это приведет к разрыву между мною и вами. Но вы от этого разрыва только выиграете. Вы скажете, ну, слава богу, ну, шел, мы домой хоть поехали, не будет нас дальше мучить. То есть от того, что меня с вами не будет, вы никак не потеряете. Никакой проблемы в этом нет. Когда мы говорим о христианской этике, мы говорим о том, что нравится Богу. Вот ему не нравится. Он говорит, сквернословие неприлично. Кто это говорит? Это не Денис Самарин говорит. Это говорит Бог. И он говорит, мне не нравится, когда люди сквернословят, мне не нравится. Не пресвитерам вашим, не родителям, мне это не нравится. И если человек продолжает сквернословить, продолжает про кого-то говорить нехорошую информацию, продолжает употреблять мат или заменитель мата, Бог ждет, терпит, делает замечания, раз, два, три, а потом говорит, все, стоп, извини. Хочешь продолжать? Продолжай. Но я не хочу, я уйду из твоей жизни. И он уходит. Друзья, и это тогда проблема. Это проблема, потому что если без Бога, то зачем нам это нужно? Вы должны понимать, то, что мы сейчас говорим об этике, мы не говорим о светской этике. Мы не говорим об этике, которая принята в этом мире. То есть застегнута нижняя пуговица или не застегнута. Если у вас, если в этом мире принято расстегивать нижнюю пуговицу, а вы будете ее застегивать, вас не примут в какое-то общество. Да это и не проблема. Мы говорим об этике Божьей. Бог им говорит, что ему что-то не нравится. А вот если Богу что-то не нравится, это уже проблема. Поэтому, когда мы говорим, что это относится к этике, то это примерно то же самое, что это относится к грехам. Потому что Богу это не нравится, и это опасно. Если Богу не нравится, мы не должны это делать. Апостол Павел говорит, разве мы сильнее Бога, что мы будем раздражать Его? Разве мы сильнее Бога? Поэтому, если Бог нам говорит, что это ему не нравится, то давайте к этому прислушиваться. Один неверующий человек работал в бригаде с верующими. Поработал месяц на стройке. На стройке самые разные ситуации бывают. И кирпичи падают, и инструмент ломается, и с крыши летит что-то. Всякое бывает, друзья. Этот верующий потом говорит, неверующий говорит, я месяц поработал, я, говорит, поражен. За весь месяц ни одного плохого слова не услышал. То есть вот так бывает. Вы помните, когда про кого-то рассказывали, я не помню, какой-то известный деятель баптистского движения, когда он уверовал, про него написано так, что его лошади перестали слушаться. Он... То есть он был кучером, и когда он уверовал, его лошади... Потому что они привыкли к другим словам. Вот. То же самое здесь. Абсолютно, друзья, когда человека постигает какие-то боли, трудности, когда, там, я не знаю, там машина ударила, еще что-то, у верующего человека, он не сдерживает мат, у него просто нет этого. Я расскажу маленький примерчик. Одна сестра в городе Тольятти, ей должны были делать операцию, и она отказывалась, долгое время отказывалась. И когда ее спросил пресвитер, а почему вы отказываетесь, она говорит, вы знаете, я слышала, что люди, она работала сама при больнице, что ли, говорит, я знаю, что люди, которым делают наркоз при операции, они говорят, что только непонятно. Говорит, вот она, говорит, была операция, и там женщина одна материла всех на свете. Я, говорит, боюсь, вот будут мне делать операцию, что я наговорю? И вот она отказывалась от операции, потому что она боялась, что она говорит, когда ей будет наркоз. Но все-таки ей сделали операцию, и она очень переживала. И врачи говорят, когда она была под наркозом, она благословляла нас. Вот. То есть на самом деле, я еще раз скажу, мат, скверные слова и даже сленг христианин не удерживает. Его просто нет внутри. Вот это состояние. Если оно есть внутри, оно когда-то выскочит. И это неприлично. Надо с этим бороться. Короче, опа и так далее. Друзья, это не слова, не сленг, не сквернословие. Это слова, которые называются словами-паразитами. Вот у меня целое бедствие было и сейчас оно есть, и раньше было очень сильное бедствие. Я даже помню, под одной моей проповедью один брат говорит, написал комментарий такой, там 150 раз сказал слово «друзья». Вот. И я что я сделал? Я взял листочек бумаги и написал все слова-паразиты, которые я использую, которые у меня есть в моей речи. И подарил этот листочек одному мальчику в церкви, 12 лет или 11 было. Я говорю, хочешь заработать? Вот говорю, когда у меня услышишь такое слово, 10 рублей получишь. И вот он после моей проповеди подходит, говорит, 250 с тебя рублей. Вот. Да, так реально было. Вот. Или, например, я с кем-то общаюсь, он подходит, говорит, 30 рублей. То есть он следил за мной, за моей речью, все слова-паразиты, которые я употреблял, он все эти слова, значит, отмечал и на этом неплохо жил. Вот. Ну да, вот я говорю... это другое, да. Да. То есть, и таким образом, буквально пара месяцев и пара тысяч рублей, оно меня хорошо очень так вот впечатлило, и я от многих слов отказался, от очень многих слов оно автоматически отказалось. Если вы хотите работать над своей речью, это хороший способ. Кто-то из вас сленгом каким-то там, знаете, 100 рублей за один сленг на счет Дениса Самарина, и вы быстренько избавитесь. Вот. Но я так делал, то есть я это реально делал в своей жизни. Итак, сквернословие – это достаточно серьезная причина переживать о себе. Сквернословие, я еще раз скажу, бывает внешне благоприличным, но внутреннее содержание скверное. Сквернословие бывает и внешне тоже скверное, поэтому нам нужно с этим бороться. С сленгом нехорошим, с заменителями мата и с матом. Теперь мы поговорим о смехотворстве. Немножко говорим о смехотворстве. Это следующий шаг. О пустословии говорить не будем. О пустословии я говорю с братьями-проповедниками. Это больше к ним. Вот. О смехотворстве. Однажды ко мне подошел один молодой человек. Ему лет, наверное, 20. Это было на курсах в Апшеронске. Он приехал с какой-то местности, не знаю откуда. Даже сейчас не помню, как его зовут, не помню откуда. Поэтому безопасно рассказываю этот пример. Он подошел ко мне и говорит, брат Денис, я хочу с вами побеседовать. Я говорю, давайте. Он говорит, меня очень соблазняет, когда проповедник говорит что-то, вызывающее смех. В каком плане меня вы соблазняете? Говорит, несколько лет назад я читал Священное Писание, и написано, что смехотворство неприлично. И я понял, что смех неприличен, и я запретил себе смеяться. Я запретил себе смеяться всегда. Я ни разу не смеялся с тех пор. Вот. И когда я смеюсь, например, мне хочется смеяться, для меня это большое искушение. И в чем он соблазняется? Он говорит, я с одной стороны понимаю вот умом, что вроде здесь ничего плохого нет, с другой стороны в Библии написано, что смехотворство это неприлично, и поэтому я не знаю, что делать. Вот вы проповедуете, там, другие братья, иногда в проповеди допускают какие-то шутки. Всем смешно и мне смешно. Но если вдруг я даже улыбнусь, меня мучает совесть, я каюсь за это и так далее, и так далее. Вот как вы думаете, он правильно понимает или нет? Неправильно. Но здесь же написано смехотворство. Неприлично. Это интересный момент. Я ему сказал тогда, что вы попали в искушение неправильного понимания текста. Мы с ним побеседовали, я ему объяснил, не знаю, как с ним сейчас ситуация, но попытался ему помочь. Здесь не говорится о любой шутке, о любом смехе. Вот вы сейчас посмеялись немножко. Это не значит, что вы согрешили. Это не значит, что вы поступили неприлично. Вообще, чувство юмора – это хорошее качество. Это когда оно по отношению к себе особенно развито. Когда человек умеет с юмором смотреть на вещи, когда он может улыбнуться, когда он может поднять настроение другому человеку, это хорошо и правильно. Тем не менее, друзья, именно юмор является той, ну вот той гранью, где очень легко переступить черту. Очень легко. Именно в юморе нам нужно быть очень аккуратными. Но давайте теперь поговорим о прямом значении текста. Во всех других переводах, и в греческом, вот это слово «смехотворство», оно имеет значение «грязные шутки». То есть в вашей речи не должно быть грязных шуток. То есть не просто шуток, а грязных шуток. Шуток, касающихся каких-то нецеломудренных сфер, каких-то, может быть, таких вот неприличных вещей. То, что чаще всего в этом мире вызывает смех, то неприлично. Я недавно читал одну небольшую статейку, исследование. И вы знаете, какие передачи сейчас на телевидении, в интернете самые популярные? Какие передачи миллионные просмотры имеют? Какие? Но не передача о благочестии, это точно, я вам подскажу. Может быть, вы сразу подумаете, что о благочестии? Нет. Друзья, большинство передач, связанных с юмором, имеют колоссальные рейтинги, колоссальные. Вот недавно я сажусь в самолет авиакомпании «Победа». Кто из вас летал на «Победе»? Вот недавно совсем, кто летал? А? Авиакомпания «Победа». Какой голос нас приветствует на борту? Вас приветствуют на борту, и он говорит, как же, сейчас, подождите, я забыл его, как зовут, известный такой этот. Кикабидзе. Вы с какого века? Кикабидзе. Нет. Если бы Кикабидзе, я был бы счастлив. Друзья, нет, этот Гарик Харламов. Вот. Он говорит, вас приветствует на борту Гарик Харламов. Мы будем вас... Я вот думал, почему он? Вот кто он такой? Великий артист, я не знаю, какой-то, может быть, известный ученый. Почему этот человек настолько популярен? Что он сделал, друзья? Ну, кроме того, что он обладает смешным голосом. Что он сделал? Друзья, это просто, ну, раньше называли их шутами. Это просто шут, клоун, и все. Почему он такой популярный? Почему он такой богатый? Я не могу понять только две вещи в этом мире. Почему богатые футболисты, и почему богатые шуты? Вот я никак не могу понять. Почему человек, который всю жизнь отучился и делает операции детям, он зарабатывает, ну, грубо говоря, 50-70 тысяч в месяц? Почему футболист, который умеет пинать мяч, зарабатывает миллионы долларов? Почему? Почему люди ходят на концерты людей и платят огромные деньги? Друзья, да. Какой переворот? Да, мы живем в больном обществе, в реально больном обществе. У нас на высоте люди, которые не должны быть на высоте. Если человек хочет всю жизнь пинать мяч, пусть пинает, но он не должен за это получать деньги, друзья. Если человек говорит просто какие-то пошлости со сцены, ну пусть говорит, если он такой, но он не должен говорить это при полных залах. Друзья, мы живем в больном обществе. У нас ценятся люди, которые ничего не значат, которые абсолютный ноль. И у нас совершенно не ценятся люди, которые действительно значат. Врачи, там, всякие ученые и так далее, Друзья, вы знаете, кто выиграл Евровидение, например, допустим, в прошлом году? Скорее всего, знаете. Скорее всего. Кто завоевал золотую медаль, например, на чемпионате мира по футболу? Тоже знаете. А вы знаете имя юноши, который в нашей стране завоевал самую престижную медаль по физике во всем мире? То есть лучший физик в мире – это юноша с нашей страны. Вы знаете, как его зовут? Нет. Друзья, знаете, что получили олимпийские чемпионы, которые в Олимпиаде победили, золотые медали получили? Они получили новые машины, квартиры и огромную премию в несколько миллионов рублей. А знаете, что получил этот юноша, который лучший физик в мире в России? Он из России. Знаете, что он получил? Ничего. Вот мы живем с вами в больном мире. И, к сожалению, сейчас христиане тоже болеют. Тоже болеют. И... это проблема, друзья, проблема. Смехотворство – это то, что сейчас в мире ценится очень сильно. самые рейтинговые передачи, самые, вот самые смешные такие вот, вот все, это, смешно это все туда. Вот там, там «Уральские пельмени», КВН, там, я не знаю, что, Comedy Club, это все просто народ смотрит, пересылает друг другу ролики и все остальное. Почему? Почему? Во-первых, это говорит о крайнем оскудевании духовной жизни человека. Вообще психологи отмечают, что рейтинги смешных передач поднимаются тогда, когда в стране кризис. Вот, потому что, ну а чем еще заменить? Вот у людей нет ничего другого, вот они хотя бы смехом себя утешают. Почему сейчас христиане в основном падки на всякие эти шутки? Почему? Потому что у них духовный кризис, друзья. Потому что их не утешает слово, они находят радости в церкви, у них нет радости того, чтобы пообщаться друг с другом, поэтому хоть какую-то радость нужно получить, они смотрят вот эти всякие смешные штуки. Поэтому, друзья, это вообще в принципе опасная вещь. Но я не об этом. Я к тому, что в той статье, о которой я начал говорить, отмечается, что было проанализированы все шутки, которые были сказаны в Comedy Club и в некоторых других таких вещах. Уральские пельмени тут немножко обособленно стоят, но тоже они к этому относятся. Друзья, в Comedy Club и в всех таких вещах 90% шуток касаются нравственных нечистот, друзья. Всяких там мерзостей, всяких там пошлостей и так далее. 90%. У уральских пельменей там эта цифра, по-моему, там процентов 45, что ли. У них меньше. Но тоже очень много. Друзья, почему? Почему именно вот эти шутки? Почему вот именно об этом шутят люди? Почему это смешно? Да потому что вот это низменный инстинкт у человека поднимает и смешно. Друзья, и вот это неприлично. А когда Библия говорит неприлично, то это и греховно. То есть неприлично, смехотворство, друзья, где затрагиваются какие-то такие вещи, недопустимо. Просто недопустимо. Сам факт смехотворства, о нем еще поговорим немножко, но мы сейчас говорим вот именно о смехотворстве грязных шуток. Недопустимо. Недопустимы шутки, касающиеся унижения других людей. Когда, кстати, вот эти 90%, там и всякие извращения, и нецеломудренные вещи, и в том числе есть вот, там даже приводился список команд КВН, которые сейчас вот участвуют в КВН. Там есть список команд, которые вот их, все их выступления, они там прошли одну лигу, вторую лигу, они там дошли до высшей лиги, там они там в финале участвуют. Все их шутки 100% касаются унижения других людей. Физического унижения, смеха, внешнего вида и так далее, и так далее, и так далее. Друзья, то есть люди прошли целые там годы, прошли, и они, все их шутки построены на унижении. Друзья, это недопустимо. К сожалению, это бывает в христианстве, к сожалению. И я вам скажу, это недопустимо. То есть никаких грязных шуток не должно быть нашей. Шутки, унижающие достоинство людей, шутки, высмеивающие недостатки физические, фамилии, имена, какие-то еще что-то, вещи, недопустимо. Тем более недопустимы шутки, касающиеся каких-то нецеломудренных вещей, каких-то там таких семейных отношений и так далее. Тоже недопустимо. Это грех, это неприлично. Но про смехотворство я кое-что еще скажу. Я уже сказал, друзья, что смехотворство – это, в принципе, заменитель нравственной жизни человека. Да? Это показатель его духовного кризиса. И вот здесь очень интересная ситуация. Дело в том, что Бог, вот так Он все здорово сделал, очень интересно. Вот Он сделал главное, что-то важное, а к этому важному и главному присовокупил неважное, но хорошее, такое вкусное. Например, вот что такое вкус? Вот вы любите вкусную еду? Почему мы любим вкусную еду? Ведь нам, чтобы нам жить, нам нужно количество углеводов, белков и жиров получить в определенных пропорциях. Почему бы Богу не устроить так, чтобы здесь какая-то, знаете, была такая дверка, положил туда нужное количество, там, закрыл и живешь. Зачем нам вкус, друзья? Вот зачем нам вкус? Это радость. Вот Бог хочет, чтобы мы радовались. Мы едим вкусную еду, и мы радуемся. Еще вкус, друзья, имеет свойство, такое значение. Он отделяет хорошую пищу от плохой. Когда пища плохо пахнет, но явно, что с ней что-то не так, да? И поэтому мы при помощи вкуса можем определить, вообще стоит это есть или не стоит. Поэтому вкус доставляет нам радость, и вкус определяет хорошую пищу или плохую. Но на самом деле пища, она могла бы без вкуса обойтись. Но вот Бог так усмотрел. Что делает современное человечество? Оно берет вкус, отделяет его от еды, этот вкус прилепляет к чему-то другому и продает это что-то другое с этим вкусом. Ну, например, кто заставит человека жевать резину? Никто. Но со вкусом клубники? Без проблем. Друзья, то есть, вот мы сейчас живем во время, когда йогурт со вкусом малины. Там нет малины, малина проходила в 10 километрах от этого йогурта. Вот. Но йогурт со вкусом малины. Что происходит? Чипсы, друзья, чипсы, которые мы покупаем, это супер вредные продукты. Это продукты, разрушающие наше вообще тело. Его никто бы никогда бы не ел, чипсы, но люди взяли вкус и вложили к этим чипсам, да, и они стали вкусные. И люди едят чипсы, они едят вкус. Получается, что вот Божий план, полезное и хорошее, имеет хороший вкус. Человеческий план, вредное, бесполезное и ненужное, имеющее хороший вкус. То же самое касается интереса. Вот интерес – это производное от полезного дела. Вот ребенок играет в игры, какие-то, знаете, там, ну, в песочнице. Оно ему полезно, развивает моторику пальцев, развивает еще что-то. Вот, и оно интересно ему. Ребенок не говорит маме: мама, я пойду развивать моторику пальцев, да? Он говорит: я пойду играть, рисовать. И он и обучается, и ему интересно. Что сделали люди? Они взяли интерес, оторвали от полезного. Этот интерес вот внедрили в неполезное. И человек теперь потребляет интерес, и с этим интересом потребляет неполезное. Например, компьютерные игры. Друзья, компьютерные игры – это максимально вредная штука, максимально ненужная штука. Она очень сильно ослабевает человека и физически, и интеллектуально, по-всякому. Это очень, но это очень интересно. Согласитесь, да? Ну, кивните, вы же все знаете. Вот, друзья, то есть это очень… Вот что происходит? Вот Бог говорит, вот тебе хочется… Интересно? Вот. А человек говорит: а давай мы этот интерес оторвем и прилепим к тому, что вредно. Вам логика понятна, да? Вкус оторвали, интерес оторвали. И вот тоже с юмором. Юмор – это не главное. Юмор – это, знаете, как, это как интерес и как вкус. Это то, что добавляет, ну, такого радости. Вот есть что-то хорошее, полезное, замечательное. И немножко юмора, которое вот это обогащает, позволяет это принять. Вот когда, знаете, скучная лекция, очень полезная, очень хорошая лекция, но скучная. Немножко с юмором и легко проходит, да, и легко человек ее воспринимает. Хорошо. Что сделали люди? Они оторвали юмор от полезного. И теперь юмор ради юмора. Вот, смехотворство. То есть, что он творит, этот человек? Что он делает? Полезное что-то? Нет, просто юмор. Вот его задача просто юмор. Кстати, вот обратите внимание, что юмор, вот такой плоский юмор, такой примитивный, как вот эти Comedy Club, это юмор, который человек посмеялся, но спроси его через 10 минут, о чем ты смеялся, он не вспомнит никогда. Эти шутки не запоминаются. Эти шутки никогда не удерживаются в голове. Это пустота, оно все улетучивается, все. Человек просто посмеялся, а потом уходит с опустошенной душой. Ему трудно от этого. Друзья, это тоже неприлично. Смехотворство, то есть смехотворство – это то, что ну, не должно быть у человека, христианина. Итак, смех и юмор – это хорошо и правильно, но это как добавка к чему-то полезному, как дозированная такая вещь, она не должна быть самоцелью, она не должна быть самодостаточной, как это происходит сейчас в мире. Мы не должны жить в юморе, как это происходит сейчас опять-таки в мире. И наш юмор не должен касаться ничего нечистого. Есть вопросы, друзья, по этому поводу? Вот вопрос такой. Есть ли у Бога чувство юмора? Ну, вот, знаете, в одной книге написано, есть ли у Бога чувство юмора? Конечно, есть, раз он тебя создал, да? Вот. То есть... Я, конечно, не хотел, но не сторонник этого мнения. Но, друзья, вот я прошу прощения, но мне кажется, что, может быть, просто кто-то воспримет это нехорошо. Конечно, я уверен, что есть. Вот я уверен. Чувство юмора, то есть вообще чувство юмора – это чувство, я даже не знаю, как назвать его. Позитивное, да, такое. Позитивное, хорошее, доброе чувство. Вот почему, я еще раз говорю, некоторые вот, особенно такие старшие братья, они к юмору относятся не, так, вот, знаете, с напряженкой какой-то. Почему? Да потому что мир его испоганил, это чувство. Он его извратил. И теперь многие братья, вот знаете, есть такая пословица, обжегшись на молоке, на воду дуют. Вот то же самое. Друзья, юмор – это хорошо. Здравый, в меру, такой хороший юмор позволяет воспринять информацию, он позволяет наладить контакт, это позволяет более трезво посмотреть на обстановку. Но мир его извратил. Извратил настолько сильно, я уже сказал, что появились целые огромные передачи с многомиллиардными бюджетами, которые живут только за счет юмора. И это ненормально. Я еще раз говорю, друзья, вот никогда не забывайте, мы живем с вами в больном обществе. В обществе, который, вот как брат сказал, перевернут с ног на голову. Мы не должны быть такими. Мы не должны. Вот я помню до сих пор, но это не из той сферы пример, но все равно. Я был в неверующей семье, воспитывался, и вот мы однажды с моей мамой приехали в Нижний Новгород. Это родной город моей семьи. Я сам родился в Тольятти, вся моя семья родилась в Нижнем Новгороде. И вот мы приехали в Нижний Новгород и ели там в какой-то столовой, и там был телевизор, и там пел такой был певец, он сейчас есть, но тогда он был очень популярный, Валерий Леонтьев. А он такой странноватый немножко, он там бегает по сцене, мечется там что-то, неприкаянный какой-то. Вот, что-то хочет все время, там вот как-то вот так вот все. И очень странно. А я был маленький, я встал такой, знаете, вот смотрю на него так вот, и мне так дико так все, что происходит на сцене, я смотрю на этот экран, и мама подходит и говорит: Денис, вот ему за то, что он так ведет себя на сцене, платят деньги. Но нам с тобой никто не платит. Мы не обязаны это смотреть. Поэтому давай лучше уйдем. И вы знаете, я тогда подумал, действительно, вот эти артисты, они хоть деньги получают за это. Но что заставляет людей на это смотреть? И вот мы с вами живем, еще раз говорю, в таком мире, в котором вот этот юмор, все перевернуто, все поставлено с ног на голову, все неправильно. И поэтому иногда говорят: а вот есть у Бога чувство юмора? Сказать, что есть, ну как будто бы вот мы имеем вот этот юмор, вот этот вот, который испорченный грехом. Нет, такого юмора у него нет. А юмор настоящий, Богом созданный, конечно, есть. Но он же создатель всего, всего доброго. И если юмор имеет добро, то Бог имеет это качество. А испорченного юмора у него нет. Друзья, заканчивая тему о сквернословии и смехотворстве, хотелось бы напомнить, друзья, что это, ну, совершенно неприлично человеку иметь какие-то такие сквернословия в своей жизни или смехотворство. Обратите на это внимание в вашей жизни. Вопросов по смехотворству больше нет, да? Следующий такой разделчик, друзья, вот до перерыва, может быть, минут 10 я еще посвящу теме разговоров наших, и потом мы сделаем перерыв, общим пением споем, там участие будет, ну, что братья усмотрят, а потом еще у нас будет одна часть. Друзья, следующий раздел – это телефонная этика. Телефонная этика. Я хочу вам прочитать одну беседу, которая у меня была недавно совсем. Если я быстро найду, я не подготовился заранее, но постараюсь быстро найти. Секундочку. По Вайберу. Ну, она как беседа? Это вот, да, вот интересно. Вот, друзья, я нахожусь за границей, ночь. На улице глухая ночь. Я сплю. Ну, точнее, лег спать. Некий человек, которого я не знаю, кто это такой вообще, пишет мне: не здравствуй, ничего. У меня хорошая новость. Не знаю, для кого она хорошая, для меня или для вас. Я молчу. У меня уже страшно, я молчу. Он пишет: хочу к вам приехать весной на несколько дней, если это вообще реально. Я пишу: новость хорошая. Только давайте обсудим ее завтра. Все-таки 2 часа ночи. Он пишет: а вы уже дома? Я пишу: нет. Но ночь-то есть везде. Он пишет: меня вот заинтересовало послание к Галатам. И сон бежит от меня. Я пишу: а от меня не бежит. И я вот после этого думаю, он напишет. Извините, пожалуйста, я просто не вовремя написал. Он пишет. Это я так думал, он пишет: а вы уже разобрали послание к Галатам? Вот именно сейчас ночью, в 2 часа ночи, я должен разбирать послание к Галатам. Друзья, я вам скажу, таких сообщений приходят десятки. И я вдруг понимаю, что у людей просто нет понятия этики. Вот здесь написано телефонная этика, но я имею в виду не только телефонную этику, и этика тоже, в том числе и мессенджеров. Вот почему люди не понимают, что есть правила, некие правила. Я вам скажу эти правила. Когда вы звоните незнакомому вам человеку, точнее, нет, неправильно. Когда вы звоните человеку, который не относится к вам как к близкому другу. То есть это не близкий ваш друг и не близкая подруга. Близкой подруге можно позвонить в 3 часа ночи и поговорить о послании к Галатам, я согласен. Но если речь идет не о близком человеке, вот таком суперблизком человеке, то есть, друзья, определенные правила. Внимание. Нельзя звонить или писать раньше 8 утра, иногда даже 9. Нельзя. Нельзя звонить и писать после 8 вечера. Но это запрещено. Это крайне неэтично. Когда вот я сажусь ужинать с семьей, и время 10 часов вечера или 9 часов вечера, и вдруг звонит человек и мне говорит: здравствуйте, брат Денис, можно с вами поговорить? А потом выясняется, что у него вопрос абсолютно несрочный, он не умирает, ему сейчас срочно исповедоваться надо. Друзья, я понимаю, что это просто неэтичный, невоспитанный человек. Нельзя звонить после 8 вечера. Нельзя. Это запрещено. Почему? Я вам объясню почему. Как это связано с этикой? Потому что вот один пресвитер церкви говорит: звонит мне одна сестра в 9 вечера. Брат, не могли бы вы сейчас ко мне срочно приехать? У меня срочный вопрос. Но когда срочный вопрос, надо бросать скорая помощь. Друзья, если у вас срочный вопрос, можно звонить хоть в 3 часа ночи. Вы мне можете позвонить даже в 3 часа ночи, если у вас срочный вопрос. Это действительно так. Мы сейчас говорим не о срочных вопросах, мы говорим об обычных вопросах. Когда вот у вас вдруг какой-то вопрос, там, по Библии или еще что-нибудь. И вот эта сестра: срочно ко мне приехать. Брат уже говорит: да, сейчас приеду, собирается, потом у нее стоп. А что у вас за вопрос? И она объясняет суть вопроса. Этот вопрос оказался совершенно несрочный, но действительно важный, о нем надо поговорить. И он говорит: а почему вы говорите, что он срочный? Ведь этот вопрос уже давно тянется. Ведь можно же и поговорить и завтра, и послезавтра. Почему именно сейчас, и почему в 9 вечера, почему срочно? И, внимание, ответ. Она говорит: потому что днем я занята. Друзья, почему она звонит в 9 вечера? Потому что днем она занимается своими делами. Потому что днем она все делает. А когда вот ей делать нечего, когда она сидит дома и думает: вот чем мне заняться, а? А дай-ка я пресвитеру позвоню ночью. Друзья, это говорит о том, что человек просто не думает о других людях. Я еще раз скажу: молодежь, возникнет у вас срочный вопрос. Какая-то очень острая нужда, духовная или физическая, звоните своему пресвитеру хоть в 3 ночи, хоть в 3 утра. Это абсолютно нормально. Но если у вас просто есть время, надо поговорить, позвоните во время, когда вот с 8 до 8, назначите встречу и поговорите. То же самое писать. Но ненормально писать в любое время человеку. Ненормально. Друзья, у всех есть личная жизнь. У каждого человека есть какие-то... Никто не обязан по любому звонку сразу реагировать на вашу проблему. Особенно, если это не проблема. Научитесь быть людьми вежливыми в этих вопросах. И некоторых братьев, ну, мне очень жалко, в том числе и себя, когда... Просто невозможно, вот телефон разрывается, сообщения, письма и так далее, и так далее. Особенно это касается вайберов, ватсапов и всего остального. Я вообще считаю, что это вообще изобретение ада какого-то. Ну, то есть, это хорошо, что есть ватсап и вайбер, удобно. Но, с другой стороны, бесконечное количество писем, которые приходят в запросов, и я в них теряюсь, я ничего не понимаю. Вот найти сообщение, которое вот было написано вчера, уже невозможно. Это все очень сложно, друзья. Поэтому давайте вот по поводу телефонной этики. Первое. Надо время. Звонить в определенное время. Писать сообщение в определенное время. Если, например, вы хотите позвонить занятому человеку. Допустим, вы не знаете. Вот, например, вам понадобилось позвонить Николаю Степановичу Антоненко. Вы можете это сделать или нет? Ну, с 8 до 8. Ну, даже в 12 часов дня. Допустим, как делаю я? У меня с Николаем Степановичем прекраснейшие отношения. Я в хороших отношениях с Александром Чемухом и со всем руководством нашего братства и края. У меня хорошие отношения. И то, я не позволяю себе им звонить просто так. Если у меня есть вопрос, я всегда пишу смс-сообщение. Я пишу: Николай Степанович, у меня к вам вопрос. Вот на какую-то такую-то тему. Когда можно вам позвонить, чтобы вам было удобно? И все. Вопрос решен. Человек сам перезвонит, когда ему удобно, или назначит время. Очень хорошо. Друзья, телефон – это такая вещь, которая врывается в жизнь человека. Вот где бы вы ни находились, вы за рулем, вы там, я не знаю, в ванной комнате, где-то вы там спите или читаете Библию, вот врывается телефон. Друзья, мне говорят: Денис, ты отключай телефон. Но я не могу отключить телефон ни ночью, ни днем, потому что бывают срочные звонки, бывает у человека беда какая-то, ему надо помочь. И я читаю Библию, у меня телефон рядом лежит. Но человек звонит по пустяковому вопросу. Друзья, это неправильно. Правильно, вот если вы звоните незнакомому человеку или малознакомому человеку, правильно написать сообщение. брат, у меня к вам вопрос. Когда вам можно перезвонить? Сообщите, время вам удобное. Или еще что-нибудь. Это хорошие правила этики. Вот лет 10 назад эти правила еще не работали бы. Тогда телефона было не так много и звонков не так много. Сейчас вот это на целое бедствие. Может быть, кто-то из вас этого не понимает, может быть, у вас не так много звонков. Но братья-служители, вот те, которые вот занимают служение, у них просто колоссальная нагрузка. Просто их пожалейте. Поэтому вот с 8 до 8 желательно вот таким образом. Я не набиваю себе цену, не хочу сказать, вот какой важный, вы мне не звоните. Нет, это просто я учу вас вежливости. Второй момент. Сам звонок. Сам звонок. Друзья, если, опять-таки, вы звоните человеку, которого мало знаете, то есть это не ваш близкий друг и не ваша близкая подруга, а вот человеку, ну вот, под малознающим, я имею в виду даже вашего пресвитера. Как правильно звонить? Первое. Всегда представляйтесь. Здравствуйте. Там, или приветствую. Это беспокоит вас Денис Самарин. Даже самым своим лучшим друзьям, я всегда говорю, это Денис звонит. Всегда. Один раз я это правило нарушил, один раз Юрий звонил, и он через несколько минут говорит, а кто это? Вот. Он меня всегда узнавал, но тут он был на работе, взял телефон, и у него не высветился мой номер, и он не узнал меня. Так бывает. Друзья, сколько в моей жизни случаев, когда человек звонит, и первые 10 минут я пытаюсь понять, кто это такой. Привет, Денис, там. Привет. Ты знаешь, вот, ну что, ты к нам приедешь когда-нибудь? Я вот начинаю думать. И я начинаю думать, а кто же это? И вот я как Шерлок Холмс, начинаю, знаете, задавать какие-то вопросы, по этим вопросам пытаюсь определить, кто же это. Это целая проблема еще. Намного легче. Позвонил, это звонит такой-то, такой-то, с такой-то церкви. Отлично, все, вопросов нет, сразу хорошо. Поэтому правило хорошего тона, всегда представляйтесь, кто это звонит. Друзья, я вас огорчу, может быть, для вас это будет шоковое состояние, но далеко не весь мир знает о вашем существовании. Друзья, это тоже новость, конечно, но тем не менее, просто примите как данность это. Второе. Разговор, внимание, разговор должен быть максимально коротким. Коротким. То есть, если у вас есть длинный вопрос, допустим, вы хотите обсудить вопрос достаточно продолжительный, займет полчаса времени, то нормально так. Вы звоните, говорите, там брат, там Иван Петрович. Это звонит Денис Самарин. У меня к вам вопрос, но мне потребуется ваше время, примерно полчаса. Скажите, пожалуйста, когда я могу позвонить, чтобы вам было удобно? То есть нельзя разговаривать. Вот недавно мне звонит один брат. Денис, слушай, я вот тут слушал твою проповедь, и я его не могу остановить. Я его пытаюсь, а я не могу, понимаете, я выхожу из дома, тут куча народу, я мега занят, я не могу, я его пытаюсь остановить, я говорю, брат, подождите, ты послушай меня. Я начинаю говорить. Я говорю, брат, извините, у меня сейчас, у тебя, вот ты меня не перебивай. И вот он говорил, потом, знаете, я просто положил трубку. Я так делаю крайне редко, я просто не мог разговаривать. Я не мог. Меня очень многие люди ждали. Я послушал его несколько минут, я пытался втиснуться туда, но я не мог. Я просто положил трубку. И написал сообщение. Брат, извините, пожалуйста. Я, кстати, не знаю, кто это. Я написал сообщение, извините, пожалуйста, я просто не могу разговаривать. Позвоните, пожалуйста, завтра, в такое-то время. Я так написал. Друзья, когда вы звоните по телефону, максимально коротко изложите сущность вашего дела. У меня к вам вопрос. Хочу с вами встретиться. Или хочу с вами еще что-нибудь. Вот один бизнесмен давным-давно научил меня хорошей этике. Он говорит, когда с человеком разговариваешь, я еще раз говорю, это не идет речь о друзьях, а вот таких деловых отношениях. Начинай с конца. Начинай с конца. То есть, здравствуйте, там, Иван Петрович, меня зовут Денис Самарин. Вот вас беспокоит Денис Самарин. Вот у меня к вам вопрос касательно такого-такого-то. Сразу, изложите сразу сущность дела. Если ему нужны уточнения, он вас спросит и так далее. Поэтому первый звонок должен быть максимально короткий, с 8 до 8, желательно заранее предупредить, но может быть не получится, если нет, то можно и позвонить, но максимально короткий звонок. Если вам на телефон не отвечают, друзья, вот вы звоните, а вам на телефон не отвечают, что надо делать? Некоторые люди считают, что если в тебе не отвечают, надо звонить 10 раз подряд. Друзья, вот если мне звонит человек 10 раз подряд, это значит, у него срочный вопрос. Были случаи, я находился на очень важных совещаниях, каких-то таких действительно масштабных мероприятиях. Звонит человек, я сбрасываю. Он звонит 6 раз подряд. Я понимаю, что что-то случилось. Согласитесь, да? Я извиняюсь перед братьями. Я выхожу, они меня ждут. Я говорю, что случилось? Слушай, у тебя телефон такого-то есть? Вы знаете, у меня просто дар речи теряется. Вот, то есть, если вы звоните несколько раз подряд, это сигнал к тому, что это важнейший звонок. Любой человек выйдет, даже если он у президента России находится, и перезвонит вам. Даже вот функция в айфонах, да, есть такая функция, называется ночной режим. То есть, когда вы звоните, телефон не пропускает звонок. Но если вы звоните третий раз подряд, по-моему, третий, то телефон все-таки пропускает звонок. То есть, даже разработчики понимают, что три звонка подряд – это очень важное что-то. И если у вас неважный звонок, с первого раза вам не ответили, не перезванивайте. Ведь телефон-то отражается, вам перезвонят. Или перезвоните сами попозже. Ну и так далее. Поэтому, друзья, телефонная этика – это очень важно. Что касается, то есть телефоны, и то же самое касается сообщений по WhatsApp и Viber. И еще, друзья, по WhatsApp и Viber, что я вам скажу? Внимание. Если у вас важное сообщение, важное, и вы отправляете по WhatsApp и по Viber сообщение важное, имейте в виду, что на него могут не ответить. Почему? Дело в том, что в отличие от электронной почты, в WhatsApp и Viber сообщение, если ты его прочитал, вот, то есть я, вот, например, я еду за рулем, и вдруг приходит сообщение. Я его прочитал. Оно отмечается как прочитанное, но я на него ответить не могу, на это сообщение. Я еду час, через час я приезжаю, и я, конечно, не помню, что сообщение было, потому что за это время уже много других было дел и сообщений. И когда я открываю Viber, то я это сообщение не вижу, как непрочитанное. То есть оно у меня уже все, оно у меня уже потеряло. Ну, не потерялось, оно там где-то есть, но я на него не обращаю внимания. Понятна мысль, да? Если вам не отвечают на Viber и на WhatsApp, напишите еще раз. Вот написали, Денис, у меня к вам важный вопрос. И изложили суть вопроса. И вы видите, что я его прочитал, но я не ответил. Это значит, напишите еще раз. Или лучше напишите его в электронную почту. У меня был такой очень смешной случай. Я расскажу в заключении этого раздела. Мы ехали в Анапу с подростками. Я за рулем. Приходит сообщение. С другой стороны, брат Денис, вот мы с такой-то стороны, у меня к вам очень важный вопрос, пожалуйста, уделите мне внимание. Это, ну, хорошее, вежливое письмо с очень важным вопросом. Я беру телефон и одной рукой отвечаю на сообщение. Пишу слово «приветствую» и отсылаю. И все. И еду дальше. И все, никаких ответов больше нет. Ни ответов, ни сообщений, ничего нет, абсолютно. Еду дальше. Я про это сообщение благополучно забыл, приезжаю в Анапу, уже вечер, и уже ужинаем, уже скоро спать, уже много часов прошло с этого места, с этого времени, как сообщение. И вдруг я где-то там в глубинах моей памяти я вспоминаю, что было какое-то важное сообщение. Начинаю вспоминать точно. Было же важное сообщение. Достаю телефон, и действительно важное сообщение. Вот оно, я нашел его, я перечитываю, оно очень важное, оно действительно какой-то крик души человека. И думаю, почему же он мне не ответил, почему же он не продолжил? И я смотрю, что же я ему написал, когда я написал слово «приветствую». Ну, вы знаете, там Т9 есть и все остальное, да? Вам уже смешно. Но вы даже не можете предположить, что я ему ответил. И я ему пишу «прыщики». Понимаете? То есть этот человек написал важнейшее сообщение и в ответ получает «прыщики». Друзья, и у него все вопросы кончились. Он понял, что к этому человеку не надо ничего спрашивать его, и лучше этот важный вопрос задать какому-то другому, более адекватному брату. Вот я сижу, у меня, конечно, краска, я понимаю, что про меня там думают в этой стране. Вот. И я ему пишу: брат, извините, пожалуйста, я был за рулем, все написал, подробно писал, что это Т9, это не я, все написал, отправил. Через несколько секунд мне приходит: брат, правда, у меня очень важно. То есть он ждал, видимо, он все это анализировал, как это все можно понять. Друзья, то есть заканчивая эту тему, вот насчет телефонной этики, я скажу, имейте в виду, что телефон... Знаете, друзья, давайте последняя моя мысль, и вот будем перерыв. Вот телефон – это то средство, которое позволяет вот вам, к любому человеку, как бы взойти в дом сразу. Я даже по этому поводу рассказ написал. Вот даже как бы зайти в дом, как бы сразу лично присутствовать, понимаете, там. Вот как бы там. Вот этим правом нужно пользоваться, друзья, очень аккуратно. Очень аккуратно. Если вы действительно решили зайти, например, ко мне в дом, в 12 часов ночи, то хотя бы постучите, да. Вот, то это должна быть очень веская причина. Есть определенная